Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа, в серебряной рожок.
Восемь часов 39 минут, четверг, 28 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Легко орать, когда человек осипший. Как ты думаешь, легко орать?
Yeah.
Нелегко мне орется. А ножичка.
Сергей,
каждое Даренко. Утро, вот уже два или три дня, я встаю с мыслью, что это чертова пятница. Но это ни хрена.
А это все еще четверг.
Ни хрена не пятница. Сегодня я был абсолютно убежден, что это пятница. Абсолютно.
Так по всему видно.
Сегодня утром, я встал, сказал себе, ну вот пятница. Поставил бутылочку шампанского в холодильник. Серьезно, на дверь поставил. Поставил на дверь, думаю, ну и что? Пусть говорят, пусть осуждают. Пусть. Диган локе диган. Диган локе диган. А я выпью. И все. И все, оказывается, четверг, облом Петрович. А может мне сегодня опять выпить?
А сегодня жара плюс
30. А завтра? Ну и что?
Будет.
А у меня 22, у меня кондиционер. Плюс 22 у меня жара, знаешь, такая. Я сегодня не стал на мотоцикле. Не стал бы, в снаряге жарковато, а без снаряги страшновато.
Слушайте, а велосипеды вы все свои, все уже
стринкали? А велосипед жалковато. Я превышаю на 10 килограммов максимальный вес, разрешенный для этого велосипеда. И я, когда на него смотрю, я думаю, я надуваю покрышки 5 атмосфер. По пяти.
Я вот никогда
Но
не
они не держат, вот подумай об этом. Я надуваю покрышки по 5 атмосфер. Значит, но они держат примерно 2 дня. То есть, сказать, они сдуваются. Ну, 5 атмосфер тяжеловато держать. Они как-то там через молекулы проскакивают одни через другие. Ага. Что такое?
Да. А сегвы вы не пробовали? Ну, вот сейчас на одной колесе, сегвы. Вот именно...
А смысл?
Именно...
А смысл? В чем я упражняюсь?
Вы знаете, что говорят, все мускулы сильно напряжены в момент, когда это кажется, что человек стоит и легко едет, поворачивает. А не ли он вот так вот стоит и управляется, и едет. Не хотите? Это же здорово.
Быстро.
Шлем только одеть, и все.
Спасибо. Надеть. Его нельзя одеть никак.
Не шлем. Получится. Защитой.
Да, надеть. Да. Значит, нет, я не пробовал, нет. Но я еще собираюсь произвести то, что мы с тобой обещали уже несколько лет назад.
Проехаться.
Это пройти на супе по реке.
Давайте сегодня.
Ну, у меня суп на даче. Стендап-педал, я имею в виду, ребят, стендап-педал у меня есть. Хороший, здоровый, надувной, но очень здоровый. Значит, и мы с Настей же собирались что, фигню такую провернуть, что я от театра эстрады иду по реке на стендап-педле до Зарядья. Ты помнишь, да, эту нашу ахинею, которую мы придумали? До Зарядья при стечении оношек по всем берегам, которые будут меня фотографировать.
Да.
А я буду что-то восклицать. Но сейчас нельзя, я тебе... Сейчас почему? Потому что центр внимания народного смещен с меня на футболистов.
Так вы возьмите с собой мяч.
И, наконец, на Путина с Трампом. Поэтому, а?
Мяч возьмите под мышку.
Не-не-не, я не переборю этого.
А, не обратите.
Люди, абсолютно. Значит, надо дождаться, когда снова Россия сделается мировой провинцией, такой глушняком таким, на который всем плевать. И тогда... Я пройду на стендап-педле, вот тогда. Сейчас, пока Россия и без этого избалована вниманием, мой поход на стендап-педле ни для кого ничего не будет значить. А в тот момент это, может быть, будет стендап-педл протеста, например, против скуки. Я пройду против скуки, ты понимаешь?
Да.
Сейчас скуки нет, зачем? Давай поговорим про то, что Германия вылетела.
Давайте, а Южная Корея их сделала.
Кто-то вчера написал, очень справедливо, я выкидываю машинку Bosch и покупаю Samsung. Стиральную машинку. Все очень справедливо. Да. Bosch выбрасываем, покупаем Samsung. Ну, действительно, если оно лучше работает, то черт бы с ним, правильно? Больше того, выкидываем BMW, покупаем Hyundai.
Да.
Ты знаешь, что рейтинг этого года американский по надежности, один из американских рейтингов очень значимых, вывел целый ряд моделей, как раз Kia, Hyundai и так далее, как самые надежные на американском рынке.
Мы думали, что это немецкая машина или как-то там немецкие машины. Оказалось, что южнокорейские машины. Это и команда, и все, и техника, и по всем фронтам.
Ну вот. Слушай, так давайте проанализируем. Кто смотрел, не принимает нас русская земля, говорят немцы. Немцы, значит, здесь шутки пошли про 45-й год.
Ребят, от кого они не знаю.
Мне кажется, что это антиэстетично. Вы знаете, я не шучу по поводу немцев и войны, и футбола. А почему я не шучу? Потому что я считаю войну величайшей трагедией. Война — это не игра. Все, кто сравнивает... Я понимаю, что игра — это некая аллюзия войны. Я это понимаю. Я понимаю, что Олимпийские игры придуманы как квазивойна. Но я именно по поводу Второй мировой шутить не умею. Когда вы шутите... что вот немцам не везет на русской земле, там 45-й, еще что-то, 44-й. Ребят, а я не шучу, потому что мне шутить по поводу Второй мировой войны не получается, ком в горле. У вас получается, пожалуйста, может, вы ослы. Пожалуйста, я говорю, что не спорю. 7373, вы шутите, продолжайте. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте, проанализируйте игру, пожалуйста. Юрий Николаевич восхитительный. Юрий Николаевич, прошу вас.
Здравствуйте. Ну, да. Это закономерный проигрыш. И группа, сдающая производство в Азию, должна понимать, что сдать придется не только производство, но и все остальное.
Понятно. 7373948. 7373948. Ну, а как играли? Разберите мне игру, дайте мне анализ.
Алло, да, здравствуйте. Прошу вас. Это Серега из...
Здравствуйте, Серега.
Привет, Настя. Да. Я болел за немцев, очень расстроился, но уже с мексиканцами, когда они играли... Было видно, что они не бегают вообще. Вот
да.
Их подменили. Да. Вчера комментатор пошутил, что в немецкой машине появились корейские запчасти. И было очень похоже. Ну, как
да. Бы, а может быть, наоборот. А может быть, через 20 лет комментатор пошутит наоборот. Корейская машина будет настолько выше немецкой, что никому в голову не будет.
Что-то появятся немецкие запчасти, да?
Ну да, как плохие, в качестве плохих.
В качестве плохих, ну, может быть. Но я расстроен сильно, потому что немцы я... Люблю и буду за них дальше болеть, и за Баварию буду болеть. Но я думаю, что Яхим Лев сделает нормальные выводы. И... Ну, правда, он шанс упустил. Ну, 5 лет еще надо будет.
У меня несколько друзей немцев было. Ну, не друзей, а людей, с которыми меня сводила судьба, на какой-то ограниченной, на каких-то проектах и так далее. И я, и немок, не немок в том числе. Я помню, что я некоторые вещи производил, проекты телевизионные, производил в Германии. И немки были мне подругами по работе. И я пытался все время понять этот народ, но не сумел.
Да.
Не сумел. Я не знаю, может быть, это Обломов, не понимающий Штольца. Нет, на самом деле русских немцев мы понимаем. Русских немцев мы понимаем. Больше того, мы хотим быть как они. Как русские немцы. Мы хотим быть аккуратными, мы хотим быть работящими, мы хотим и так далее. Но когда мы хотим быть людьми педантами и так далее, значит, мы хотим быть штольцами в конечном итоге. Но когда ты попадаешь в Германию и разглядываешь немцев совсем уже с увеличительным стеклом, находясь среди них, ты ищешь в себе крупицу любви к ним, какую-то крупицу, микроскопическую крупицу, из которой ты намерен вырастить монстра любви, подобно клетке чайного гриба, ты хочешь вырастить чайный гриб, понимаете, о чем я говорю, да? Значит, ты хочешь найти крупицу любви к немцам, такое какое-то и понимание, и ты находишь, что ты ее не находишь. Вот в чем проблема. Не знаю, я вот Серега из Надыма любит немца, а я, как бы это вам сказать получше... Не нахожу в себе подобных чувств. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей. Сергей, Москва. Да. По поводу игры сборной Германии неприятно удивило, хотя, в принципе, сильный состав, в принципе, по игрокам.
А корейцы, да, играли сильно или им повезло? Корейцы играли как?
Нет, слабо играли, играла Германия, не сильно играла Корея, слабо играла Германия, вот это будет более правильно.
Да.
Вот, потому что, ну, может быть, корейцам было проще играть, все-таки играли вторым номером, понятно, да, что там основным там...
Ну да. Ну, как, никто даже от них ничего не ждал особенно, да.
Да, никто ничего не ждал, они просто выгнули. Ну, это случай, повезло, забили.
Скажите, а что нас ждет, когда Китай выйдет, наконец? Китай выйдет в футбол и сделается, ну,
я
чемпионами.
Думаю, что это будет не, я думаю, это будет еще не скоро.
Ну, вот, когда они выйдут...
Китай с Китаем будет играть.
Когда они выйдут и сделаются чемпионами лет на 200 подряд.
Ну, смотрите, что в Китае происходит, да? В Китае сейчас очень богатые вот их... бизнесмены, да, имеют клубы свои футбольные, и покупают в эти клубы лучших игроков мировых. Да, то есть, ну, да, кто заканчивает уже, в принципе, карьеру в элитах, там, в Испании, да, да, даже вот у нас уехал из «Зенита», как Халк, да, туда играть, какие-то вообще там космические деньги. Вот, и, естественно, это будет стимулировать рост их внутреннего чемпионата, потому что их молодые ребята будут играть с такими звездами, брать их в пример, учиться там тренироваться, и когда-то они выйдут на этот уровень, но это будет еще не скоро,
да,
понимаете, очень не скоро.
Но это когда это произойдет? Но когда это произойдет, они кубки все увезут к себе лет на 200 подряд, правильно?
Да, ну, не думаю.
Они же все доводят, они же все доводят до максимума.
Это как вот вы сказали про машины, про корейские. Абсолютно поспорю, да, и да, произойдет это не через 20, а через 200 лет. Потому что немецкий автопром уйдет еще дальше. Я вам хочу сказать, да, вот корейские, да, машины. Что такое корейская машина? Ну, по большому счету, да, вот я, опять же, не производитель, да, там, да, Hyundai, но я,
например... Как вас зовут? Как вы, это... А как
Сергей,
вас зовут?
Сергей.
Сергей.
Например,
только вам говорю, только вам говорю, только вам, скажу только вам. Никто нас не слышит. И сейчас на минуточку мы отключили радио. Полное говно. Значит, вот, я, вот я речь, теперь слушайте, почему. Теперь слушайте, почему. Теперь слушайте, почему.
Да, у меня есть,
я ездил на Спортедже. Я ездил на Спортедже. В Дмитров и назад. В Дмитров и назад на Спортедже. Хорошая машина, дельная машина, интересная машина. Но когда я поехал на лимузинах, вот эти лимузины, Генезис там и так далее, вот эти их большие.
Да нет, ну нельзя.
Послушай, неподрессоренная масса. Такое, ну, ощущение, что ездишь на паровозе. Ну никакого, ну никакого кайфа абсолютно.
Ну, вы знаете, человек, который проедет на Спортедже и потом сядет там, не знаю, на Q3, например, Audi, да, он тоже поймет разницу, и она будет очень...
Да нет, ну есть разница, ну есть, понимаете, разница. Но оно коштуется потом... гроши. Нет, оно коштуется гроши. А и если и ты садишься на корейский лимузин именно, вот эти, Magnesis или как там они называются, я уже забыл, значит, это полное ощущение паровоза начала 20 века. Понимаете, ну невозможно ехать на этом, ну никак.
Есть еще нюанс, да, у них нет своих разработок, их все там двигатели и так далее, это перевыпущенные по лицензии двигатели Opel'ей там и так далее, это не их разработки, у них
это
нет
слезы,
еще
этого. Это
и
слезы, это слезы.
И вы представляете, сколько времени должно пройти, чтобы это все вот у них
подвеска появилось. Чугунная какая-то, понимаете, ощущение...
А за это время ведущие уйдут еще дальше.
То, ощущение, что подвеска едет отдельно от кузова, ну полностью. То есть...
Ну вот о том речь.
Знаете, как последний раз у меня такое ощущение было на ВАЗ-2103 с шестым движком. Но это какой-то кошмар. А только это еще сильнее. У современной корейской машины. Когда ты садишься в современную корейскую машину, я открою тебе страшный секрет. У тебя создается ощущение, Настя, что машина новая и очень хорошая, сделанная в 1990 году. В 90-м году. И ее тогда же покрыли специальными консервантами, чтобы, не допусти, господи, ни пылиночка не села. И где-то 28 лет прятали. Ну, может быть, подземелье, какое-то специально вентилируемое подземелье, не ржавчина, ничего. 28 лет прятали. После чего тебе ее дали и говорят, ну, брат, вперед. И ты садишься и говоришь, боже милостивый, ведь действительно, как новая. Но 1990 года. Они говорят, нет, это мы только что выпустили. Я говорю, кончай врать. Но такие машины сейчас не делают. Нет в 2018 году таких машин. Кстати, то же самое ощущение, только ощущение, что 10 лет прятали. У меня, когда я сажусь в Тойоту. Когда я сажусь в Тойоту, у меня ощущение, что ее выпустили 10-15 лет назад и где-то прятали. Прятали от пыли, от коррозии, от всего. И сейчас тебе говорят, Серега, тачка есть 2003 года. Не отличишь от новой. Не отличишь. Вчера купили Toyota. Я говорю, как? Ну, ей 15 лет. Почему 15 лет? По подвеске, по всему, по органам управления, по рулю. Ну, ей не меньше 15 лет. Понимаешь? То есть японцы делают машины 15 лет. Давай немцев хвалить. Значит, японцы делают машины 15-летней давности, а корейцы делают машины 30-летней давности. Прямо сегодня делают. Машина времени, ты понимаешь? Еще чем-то гордятся. Но так, они, немцы знаете, молодцы, они внутри, точка. Там, знаете, давайте
совсем
немцев любить.
Совсем в других машинах ездят.
Да? Я понимаю, на BMW, естественно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей. Но да. Вы забываете такую вещь.
Да.
А, как стоимость. Вот вы купили свой BMW, например, да, 5
да.
миллионов. А
да.
вы тут предложили купить...
Никак нет.
Машину,
никак нет. Решите доложить. Никак нет. Решите доложить. Приходишь с другой на трейд-ин, была акция. Тебе 650 тысяч подарок. Вот так.
И...
Ага. 7373. Нет, давайте про футбол. Про футбол. 7373948. Товарищи, не надо меня агитировать. Я знаю простую вещь. Я очень передовой чувак. Притока еще, вот я вам скажу про свое стремление к прогрессу. Еще только ветер подует, что будет бета-версия, я уже пересаживаюсь на бета-версию. По всем параметрам. Понимаешь, что у меня? Mm-hmm. Любая бета, я Сережа первый, расшите я. Я люблю пробовать все новое. Мне нахрен не нужно ничего старого. И в тот день, когда запахнет еще только от корейской машины, или от японской, что она хоть сколько-нибудь похожа на современную, хоть сколько-нибудь. Японская машина – это сегодня сделанная машина 15-летней давности. А корейская – это машина 30-летней давности. Сегодня ее делают сегодня, я же не спорю. Прямо сегодня машину 30-летней давности. Ну, умеют, что говорится. Не каждый так сможет. Понимаете? Ну, хорошо. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Ну, футбол, скажите мне. Да.
Про футбол, да.
Да.
Являюсь собственником Крабы 13-го года, как вот. Ну, качество уже не то.
Кого, чего?
И для российского рынка машины совсем другие.
Какая машина?
Т-5 Каравелла.
У меня Т-5 Каравелла 10-го года. 10-го года, товарищ. Люблю, не могу. 160 идет, как конфета. Ну, на 180...
А? Сергей, 13-го.
А у меня 10-го. У меня 10-го Каравелла. Правда, у нее пробег 60 тысяч. У меня 10-го Каравелла, у нее пробег 60 тысяч. Но она не ездит. Ребят, про футбол кто-нибудь хоть слово скажет? Не понимаю, вам плевать на футбол, я чувствую. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
О, я про футбол хочу.
Давайте.
Вчера смотрел отстраненно, но прям в восторге был от игры. Немцы, мне кажется, во втором тайме просто встали, то ли уже надежду потеряли, то ли просто им скучно стало.
Да.
А корейцы переиграли, перебегали просто.
Да.
И шустрее. Скажи,
хорошо, а Бразилия и что... бразильцы? Бразильцы, которые сейчас выходят на Мексику, ну это же будет дико интересно.
Ну, будет, да, но мы же говорим про то, что произошло.
Да, я не против, Я просто говорю, что бразильцы также по результатам вчерашней игры выходят на Мексику. Это,
да.
будет,
ну, это будет, будет да, да.
Это будет настоящая битва. Это будет так красиво.
Битва соседей.
Два латиноамериканских сезона. Да, соседи, конечно, лететь часов 8 из одной страны в другую. А вы думаете, что они соседи. Спасибо. Ну нет, ну не 8, конечно. Но я летел из Нью-Йорка в Боготу. Сколько это? Часов 5. Богота. А если бы до Рио? Нет, это очень далеко. Там часов 9, наверное. А?
Да, это как мы соседи с Африкой.
Да, это соседи, как мы с ЮАР примерно такие соседи, да. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, Настя, доброе утро,
здравствуйте.
Сергей.
Здравствуйте, Сергей.
Ну что, холодный душ немцам, раз.
Да, но главное, что он кажется... финальный душ. Нельзя исправить, все.
Ну это да. Но мне кажется, что вот это вот время славы немножко надо остужать периодически, потому что они что-то прямо сначала. Берем немцев, берем да. аргентинцев, берем бразильцев тоже. Вот, Сергей, вот честно говорю, мне они не нравятся. Когда смотрел Испанию, Португалию, вот прям всей душой, хоть и болею за Испанию, но хотел, чтобы они вот слили.
Угу.
Вот прям вот такое было впечатление. Ребята, играйте, а не ходите. Вы да. монстры, вы да. специалисты, играйте, ну, играйте.
Кто сегодня самый симпатичный для вас, кто?
Для меня?
Да, по игре, именно по игре, без флагов, ну вот так вот.
Без флагов, хорваты раз?
Раз.
Хорваты раз. Мексиканцы 2, ну, слили тоже 3-0.
Угу.
Вот. И еще кого я возьму? Знаете, кого возьму?
Скажите.
Тут, Сергей, сейчас одну секунду, боюсь. Но все-таки испанцы.
Испанцы.
Все-таки испанцы.
Ну, намылят они нам холку, что?
Да ничего страшного, намылют. Давайте посмотрим, а там дальше будем
мылить. Посмотрим. Движение.
Подъем. Движение.
Значит, пробка длиной более 1 километра образовалась из автобусов и троллейбусов. А, где? Почему ты сделала мне Салихард этот?
Ой.
Зачем?
Салихард. Простите.
Спасибо, да, дорогая. Сейчас. Она мне пишет, Москалькова прибыла в Салихард. Спасибо. Да, теперь опять. Москвы. После столкновения возле станции метро Сходнинская рейсового автобуса с легковым автомобилем, который после ДТП скрылся с места происшествия. Так он скрылся, где же пробка? Откуда пробка, когда он скрылся? Не менее 70 автобусов разных маршрутов и троллейбусы. А пусть теперь съезжаются со всего города. Знаешь, как мотоциклисты. И обидел легковушка, обидела троллейбус. Значит, должны все троллейбусы всей Москвы съехаться туда и скандировать, чтобы ДПС наказало виновного. У них должна быть дисциплина, как у мотоциклистов, да, мне кажется. Уже пока более 1 километр пробка. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй негров, Сережа.
Девять часов 6 минут, четверг, 28 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Дарьянко, доброе утро.
Слушай, знаешь, что я хотел сказать? Это самое. Через 90 дней начнет действовать указ, или приказ, или закон, который... Закон. Который запрещает поисковикам давать ссылку на запрещенные сайты и VPN-сервисы. Вообще все VPN-сервисы.
Насколько
а как узнать, VPN сложно. Он или не VPN? А как узнать? То есть будут поисковики штрафовать. Вас, Яндекс, будут штрафовать. Поняла?
Да.
Если вы дадите ссылку на VPN-сервис. А как вы можете знать, там VPN или там не VPN?
А я не знаю.
Вы должны тогда проверять каждый раз. За показ ссылок на сайты из списка Роскомнадзора и сервисы для обхода блокировок грозят штрафы. Для граждан 5000 рублей, если я покажу. А как я покажу? Я никак не покажу, у меня нет поисковика.
Нету?
Нет. Подождите, дайте сообразить. За что штрафовать будут? Закон. Вводят штрафы для поисковиков за неисполнение закона, запрещающего использование VPN-сервисов и показ ссылок на заблокированные сайты. За показ ссылок для граждан 5000 рублей. Это когда они в рамках поисковиков показывают или когда они просто показывают?
Mm.
А если напишу адрес поисковика и сам просто у себя где-нибудь в Фейсбуке случайно напишу адрес поисковика? Случайно напишу и нажму Enter. Ну, тоже случайно Enter. И оно, опаньки, лежит, так мне 5000 будет. Или я не поисковик, значит, нормально. Я не знаю, вот здесь бы разъяснение. Дальше, для должностных лиц 50 тысяч рублей, это которые работают в поисковиках. Ну, это правильно, надо же. Их-то и хорошо, и правильно. Для юридических лиц от 500 тысяч до 700 тысяч рублей. Правильно?
Да.
Правильно. Теперь скажи мне, а какой сайт запрещенный? Ну, вот какой-то рутрекер был или нет, а?
Были.
Давай наберем рутрекер какой-нибудь. Причем наберем с разных мест. Давай, ну просто. Давайте. Мне интересно по приколу. Я сейчас applications. Я войду в Safari. Сафари. Здравствуй, родная Сафари. Я не пользовался тобою много месяцев. Сейчас, я напишу rootracker.org, да?
Да.
rootracker.org.
Ну, все работает, я открыла уже вот.
А почему я написал «ксюк-чулюся-шурлюся»? Это спасибо, Кирилл с Мефодием. Молодцы. Они просто славные двое ребят, которые...
Но были... они не знали, что они такая знали. История будет с компьютерами.
Все они знали. Все они знали. Уже кто, если знал, так это они знали. Рутрекер, они же святые были. Точка орг или ру, не помнишь? Орг, по-моему. Орг.
Орг. Орг-орг?
Нет, не тире орг, а просто орг, господи. Не работает. Орг.
А по другому адресу работает?
Да нет же, ну, подожди, но я хочу именно по нему войти и проверить, что он не работает. Но мне надо проверить, что он не работает. Я знаю, что там это сатанинство какое-то наверняка. Мне кажется, не знаю точно. Рутрекер.орг, Википедия. Ужасно. Ну, хочу я узнать, что это сатанинство наконец запрещено в России. Правильно?
Да.
Сейчас ссылки. Официальный сайт. Вот, пожалуйста. Официальный сайт. Сейчас хочу найти. Рутрекер Ньюс. Опять какая-то ерунда. Он все время работает. Он все время работает. С новым 2018 годом. То есть получается, что я пытаюсь войти на запрещенный... Я хочу... Я сейчас вам объясню. Я хочу дидактики. Я хочу войти на запрещенный сайт, где мерзость разлита. Разлита мерзость всюду. 10 сантиметров по щиколотку мерзость разлита. И чтобы меня не пустили. Но меня пускают. Ну как же быть, товарищи? Дайте мне защиту. Роскомнадзор, ФСБ, все дайте. Я умоляю, я пытаюсь войти на Рутрекер.орг. Меня автоматом перебрасывают на Рутрекер Ньюс, который самым свистящим образом открыт. А как же мне найти хоть что-нибудь закрытое? А? Ваш прокси работает. Как же, ребята, мне найти что-то закрытое? Дай мне закрытый какой-то адрес. ВК, ВК есть группа с вас 5000. А Рутрекер CR попробуйте. Рутор.инфо попробуйте, тоже работает. Боже милостивый. Так я хочу, чтобы не работало. Я хочу, чтобы добро победило зло. Чтобы добро победило. Роскомнадзор — это добро. А Рутрекер — зло.
Ну, добро же нам сказало, что...
Дайте мне какой-то злой сайт, плохой, который не пустит меня в плохое место.
Вот, я вам
понимаете? Открыла. Дайте мне плохой сайт, плохой.
Плохой.
Я хочу... Да, вот это дай мне. Какой сайт?
Это
Грани.ру, да?
Грани.ру.
Да. Вот, попрошу. Мне нужен какой-то плохой сайт, чтобы я понимал, как меня не пустят и охранят меня от зла, от паскудства. Вот же где. Блокт! Слава тебе, Господи! Наконец-то! Паскудство запрещено. Очень хорошо. Теперь попробуем то же самое написать. Грани.ру, да?
Да.
Я даже не знаю, о чем там пишут в этой игре.
Да, что там пишут? Уже забыла историю, за что их там наказали, но...
Не имеет значения, это очевидно. Грани.ру, пожалуйста. Грани.ру нас блокируют. И открывается у меня в опере, открывается, как нифиг делать. Теперь дальше идем. Идем на сафари, я просто говорю, что я делаю? Я иду на сафари, сейчас, у меня сафари. Значит, на сафари, которая честная и все на свете. И в ней захожу в Yahoo Brazil. Yahoo.br. Я напишу бр.
Mm-hmm.
Бр. Бр. Можно с точкой, наверное, мне кажется. А, Yahoo. Br.yahoo.com. Оказывается, я не знал просто. Я первый раз, товарищи, первый раз в жизни. И там, де Yahoo Brazil, деж де Yahoo Brazil, а? Вот он та, де пасара грани.ru. Ну, сей, сей. Сыш, функциона, ну, сей. Вамш провар. А? Там в долг на сайте онлайн. Не, во, есть. То есть, получается, что... То есть, получается, что они мне запретили.
Да.
Но только когда я с Яндекса захожу. А если я пишу Yahoo Brazil, br.yahoo.com, бразильский Yahoo,
да,
то ему вообще пофиг.
Да.
То есть он Yahoo Brazil цинично обходит запреты Роскомнадзора.
Да.
Ну это грязно, товарищи, это грязно. А чилийский Yahoo? А чилийский Yahoo, я хотел бы уточнить. Он тоже так же циничен. Это заставляет меня содрогнуться. И мне становится стыдно за них. Понимаешь, в чем дело? Ну и все такое, товарищ. То есть я понимаю, что всюду в мире двойные стандарты и цинизм. И в то время как Россия, русские власти спасают нас от паскудства, какие-то соседние страны, мы все в этом мире соседи, эти соседние страны погружают нас в омут непотребства.
Да.
Ты понимаешь меня?
Да.
Это страшно. Это страшно. Ну ладно, значит, давайте все-таки поймем таким образом, что этот запрет равен нулю. Правильно же?
Ну, пока да.
Этот запрет равен нулю. Единственное, что когда заиграешься, и потом в медиатеке ходишь, а медиатека, я ей плачу по 600 рублей или что-то в этом роде, в месяц, ну и напрасно. Потому что они никак Game of Thrones не показывают, а так за что они у меня деньги берут? Надо их, от них отписаться нахрен, а когда Game of Thrones будет в апреле, подписаться снова, правильно?
Да.
Сэкономлю 3600 за полгода.
Да.
Пошли нафиг, я тоже думаю. Отпишусь-ка я. Вот что. Значит, но когда ты на медиатеку пытаешься залезть из Испании, они, или еще хуже, из каких-нибудь Мальдив, то они что? Тебе пишут... Сервис недоступен на вашей там территории.
Понятно? Да, да.
Так а я говорю, простите, пожалуйста, что я честно приехал на Мальдивы, как честный труженик. Ну, сервис недоступен. Тогда мне приходится покупать VPN Россия. Ты знаешь, что такое тоже есть?
Да. Вот,
я слышу. Покупаю русский адрес.
Да.
Покупаю русский адрес VPN.
Дорого стоит-то?
Не, 10 копеек. Все по цене мусора. И русские адреса тоже. Без вопросов. Через Ростов-на-Дону какой-нибудь заходишь, смотришь эту медиатеку, она думает, что ты в России. Да пошли они нафиг, понимаешь? Ну, я серьезно говорю. Но это все такое. Хорошо, наивные люди, но добрые люди пытаются нас спасти, в то время как умные и зловещие люди пытаются погрузить нас в омут непотребства. И надо сказать, что выигрывают зловещие. Что пишут о чемпионате мира? Давай я почитаю. Испанская пресса. Анализируется газетой РУ. Наталья Еремина решила проанализировать. Россияне проснулись после долгой зимы, вспышка свободы и так далее, и так далее, и так далее. Значит, про эту девушку, которую мучили аргентинцы, пытаясь рассказать что-то непристойное. Аргентинец извиняется до сих пор. Какие-то страшные разборки идут в Аргентине против негодяя, который обидел русскую девушку и так далее. Прекрасная девушка встретилась с животным. Это их пресса пишет. Прекрасная девушка встретилась с животным. Про себя, они пишут про себя. У нее оказалось больше человечности, чем у сотни аргентинцев. И так далее. Значит, имидж России. Главное место, одно в стране, место свободно от предрассудков. Никольская улица в столице России. Испаноязычные издания как будто соревнуются в восхвалении Никольской. Как пишет «Эль Паис», на Никольской улице и Красной площади царит атмосфера настоящей свободы. Такое впечатление, что в Москве отменили сразу действие Уголовного административного кодекса, считает «Эль Паис». Это наверняка Пилар Бонет пишет. Полицейские с удовольствием и симпатией созерцают, как их соотечественники поют, танцуют и громко болтают с болельщиками из разных стран. И это все происходит в стране, где любой одиночный пикет часто заканчивается арестом как минимум на 15 суток. Но не сейчас, не во время чемпионата. Радость на Никольской искренняя, как будто россияне проснулись после долгой зимы. Они бегут обниматься с незнакомыми людьми, несмотря на происхождение и цвет кожи. Две блондинки танцуют с нигерийцем, одетым в разноцветную одежду. Группа художников зарабатывает, рисуя национальные флаги на лицах прохожих. А немецкий полицейский поздравляет российского коллегу за то, как он все так организовал. Интересно, пишет Эль Паис, когда завершится праздник, оставит ли он след в жизни россиян? Оставит ли любопытство какой-то след в душах россиян? Любопытство от свободы? Интересно, да, это интересно. Ну, интересно, посмотрим, что мы посмотрим. Я думаю, что мы назад закиснем спокойно, да и все. Правда же? Хорошо, я еще хотел обратить ваше внимание на публикацию в сегодняшнем «Московском комсомольце». Выложена на сайт вчера в 21.11 и уже пользуется большой популярностью, 193 тысячи просмотров. Значит, это пишет, между прочим, какой-то господин...
Беседин.
Он Беседин.
Написано,
Платон что он писатель. Беседин. Писатель. Платон Беседин. Посмотри, пожалуйста, в Википедию. Я думаю, что это псевдоним. Никакого такого Платона Беседина не существует, сейчас выяснится. Кириллицей лучше, да? Платон Беседин, ага. Спасибо, попробуй. Беседин, да-да. Что же пишут в Википедии? Это вымышленный персонаж.
Ой, нет, есть, он не такой старый. Я думала, что это какой-то...
Дата рождения 85-й год.
Я думала, это какой-то...
Ему 32 года.
Брыжащий...
Место рождения Севастополь. Это многое объясняет. Место рождения Севастополь. А он писатель, литературный критик, публицист, колумнист и так далее. Значит, что он пишет? Он пишет «Поколение шлюх». «Поколение шлюх». Россиянки позорят себя и страну. Теряет Россия в мире имидж. Значит, секундочку. Секундочку. Пиарщики одной из сетей фастфуда опубликовали в соцсетях пост, предлагающий россиянкам 3 миллиона рублей и пожизненный запас воперов, если девушки смогут забеременеть от звезд футбола. Ну, это, очевидно, евгеника и расизм, это понятно. Но забеременеть от футбольной звезды, пишет господин Беседин, эта тема не так однозначна. Пиарщики реально попали в цель. Секундочку. Продажность российских девушек, употребляет термин. Продажность российских девушек. Не все таковы, автор пишет. Конечно, но только паршивые овцы позорят все стадо. И, мы будем откровенны, немало этих паршивых овец. Так было, в общем-то, всегда. Разговоры о падении нравов оставим на пенсионерок. Достаточно вспомнить, например, фильм «Интердевочка». Торговать собой не стыдно. И так далее, и так далее, и так далее. Соцсети забиты видео, на которых вот это поколение шлюх, как пишет автор, юные и не очень россиянки ведут себя, как потасканные девки. Самое безобидное то, как бразильский болельщик снимает девицу в клубе Ростова за 5 минут, она просто трется об него. Польские болельщики доставляют оральные радости русской девице, которая возлежит на скамейке в центре города. А в соцсетях созданы группы, которых осуждается поведение российских девиц. И туда выкладываются свидетельства соответствующего поведения наших соотечественниц. Значит, в Екатеринбурге иностранцы раскупают возбуждающий шоколад для местных жительниц. Местные девицы воспринимают визит иностранцев в Екатеринбурге как последний шанс познакомиться с ними, изменить жизнь. Последний шанс изменить жизнь. Иностранец — это последний шанс изменить жизнь. Собственно, так они сами и пишут. И подобная картинка во всех городах нашей Родины. Перед иностранцами многие россиянки ведут себя как шлюхи, пишет автор. Так. Значит, эскорт-услуги взлетели в цене. Однако многие готовы переспать с иностранцами бесплатно только потому, что они оттуда. Сообразительные и горделивые делают вид, что еще подумают при знакомстве с иностранцами, остальные вешаются на приезжих сами. У них нет ни стыда, ни морали, ни нравственности. Мы воспитали поколение шлюх, готовых раздвинуть ноги при одних лишь звуках иностранной речи. Кстати, я могу... Ну, не знаю. Хорошо, а если еще и долларом поманить... Ну, не одним, конечно. Воспитали их и, более того, воспели. Это следствие той матрицы, в которой воспитываются россиянки, пишет автор. Матрицы тотального преклонения перед Западом. Она существовала с 80-х годов, а теперь претерпела некоторые изменения. В такой шизофрении и существует наша страна. Запад плох и порочен. Но его надо копировать. В нас сочетание раболепия и ненависти. И так далее, так далее, так далее. Значит, ну вот это автор, который, как вы понимаете, ему 32 года. Которого 32 года. Которого, да, вот мне пишет один из слушателей, его действительно возбуждает фраза «русские девушки раздвигают ноги», ему нравится сама фраза. Он ее смакует, и ему нужна психотерапевту, пишет мне один из слушателей. Потаскушное поведение россиянок.
Кажется, он хочет их всех наказать.
Да, внутренняя греховность. Потаскушное поведение россиянок, пишет автор в сегодняшнем московском «Дохлые тараканы». Сейчас, секундочку, что это? «Белый господин», альтернативный. Значит, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, во-первых, что с автором?
Вот я не знаю, я затрудняюсь в определении. Есть такое понятие...
Я не прокурор. Мне пишут, что если я послал его к психиатру, то он подаст в суд. Я не прокурор, я не врач. Я, если я кого-то посылаю к психиатру, то это мое мнение, разумеется. Я думаю, что психиатр его родной доктор. Мне кажется, что психиатр родной доктор Платона Беседина из Севастополя, 85-го года рождения. Его родной доктор, психиатр, мне так кажется. Его действительно колбасит от слов «шлюха-шлюха» раздвигает ноги. Его колбасит. Он, может быть, даже кончает в этот момент. Ему нравится. Но ему нравятся эти слова, понятно? Ну, как бы они эротизируют. А? Психиатр его родной доктор, мне кажется. Слушайте, мне кажется, еще раз я говорю, я не врач, я не ставлю диагнозы. Это абсолютно бытовая лексика. Ну так слушайте меня. А значит, во-первых, что с автором? У меня вопрос. А во-вторых, что с женщинами? Надо это как-то описать иначе. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро,
да.
Александр.
Да, Александр.
Слушайте, грандиозные события, чемпионат мира.
Нет, а что с автором?
Вот, да. Большое. С автором что? Да он, не знаю, он какой-то, наверное, неудовлетворенный человек в жизни, поэтому такое пишет. Потому что большое скопление людей, много иностранцев, не знаю, по поводу девушек, я... Лично ходил на матч открытия, как бы у всех настроение позитивное, никакой грязи, никакой пошлоты я там не видел.
Да.
Вот. А то, что в центре происходит, я не знаю, тоже люди радуются. Если какой-то эпизод там с девушкой был на скамейке, я видел это видео, мне прислали.
Ну что? Да, я бухаю, девка, ну и что?
Это все такие моменты, как бы.
Ну и что? Да, что? Ну и что?
Просто много слишком внимания, Я не знаю, одному-двум-трем моментам каких-то пошлых среди такого скопления иностранцев, потому что такое событие...
А можно сказать, что слово «пошлый» означает также в одной из коннотаций «обычный»? Это просто «обычный». Пошлое — это обычное, пошлое — это обычное. Понятно, да? Ты же говоришь на латыни, дорогая моя.
Конечно.
Пошлое на языках романских переводится двумя словами. Вульгар и тривиаль.
Да.
Тривиаль. А тривиаль — это обычное. Мы видели пошлое, мы видели обычное. Пошлое — это обычное. В значении, в коннотации вульгар чуть грубоватое. Когда ты видишь пошлое, ты видишь обычное, чуть грубоватое.
По сути, он же говорит о греховной природе женщины, этот автор, а не именно... То есть он, конечно, как-то пытается осудить локально... наших, как будто бы где-то это не так, и таких не бывает. На самом деле, понятно, что это, как вы правильно говорите, характерная ситуация при наплыве людей, начинают проявляться...
Знаешь, где происходят такие вещи? Где девушки срываются в штопор?
В пуританских обществах.
В пуританских обществах, ребят.
Но
ребят, у нас его значит, позвольте мне сообщить вам, что в начале 20 века в Москве и Петербурге в первую очередь, был описан эффект институтки. Что такое эффект институтки? Это девочка, которая уходит в институт благородных девиц, которая в нем содержится в подростковые годы, которая в нем никаких мужчин, кроме из окошка конюха там какого-то издалека, не видела. Вообще мужчин не видит, там мужчин нет. И как бы запрещены. Мужчины запрещены. И которая выходит из института благородных девиц, и которая бросается, идет по рукам. Понятно, да?
Да.
Это Анатолий, увозящий Наташу Ростову. Это как раз вот этот порыв чистой девочки окунуться, поскольку все это запрещено, то надо обязательно в это окунуться, понятно, да? Это вообще говоря, эффект институтки. Русские женщины сейчас переживают эффект институтки. Эффект институтки заключается во лжи, потому что они живут во лжи русской морали. Это ложь. Это мораль, построенная на лжи, на запретах. Мораль, построенная на запретах внешних, не внутренних. Они продиктованы не культурой, а запретами внешними. Страхом перед Богом, страхом перед папой, страхом перед мамой, страхом перед тетей. Страхом. То есть мораль русских женщин построена на внешнем, как у черепахи, есть внешний корпус, вот
этот, да.
Корпус внешний, понимаешь? И ее органы прикреплены к внешнему корпусу.
Разросшийся позвонок, да.
Таким образом, русская женщина похожа на черепаху. Она не имеет внутреннего хребта, его нет. Я продолжу после новостей. Мы продолжаем обсуждение статьи в «Московском комсомольце». В «Московском комсомольце» 32-летний, это очень важно, не 72-летний, а 32-летний публицист, написал статью «Поколение шлюх». «Поколение шлюх» — это о вас, о русских женщинах. Ну, не обо всех, а... Ну, о поколении шлюх. Обратите внимание, поколение шлюх. «Россиянки на мундиале позорят себя и страну». Здесь эта статья в сегодняшнем «Московском комсомольце» изобилует всевозможной эротикой, типа они хотят раздвигать ноги, потасканные девки, трутся об иностранцев, визжат от иностранцев и так далее. Так далее. Знаешь, это такой стыд. Для них атавизм, это шлюхи и так далее, и так далее. Значит, россиянки воспитаны в матрице тотального преклонения перед Западом, и так далее. Значит, я не пытаюсь поставить диагноз автору, все-таки думаю, что и это мое расхожее бытовое мнение, и слова мною употреблены в бытовом смысле. Я думаю, что он психляля. Ну, он психляля, мне кажется. Человек не совсем здоровый, как мне представляется. Вот, но это бытовое употребление. Я не врач, еще раз, это не диагноз. Я не имею права ставить диагноз. И тем более не имею права обвинять, я не прокурор. Но бытовое мнение какое-то у меня может быть, как у простого человека. Вот, значит, это ладно. А что же происходит с россиянками? Вот то, что он описывает, есть? И это то, что есть, оно почему? Я думаю, что россиянки, так называемые, живут в обычной жизни, в многослойной лжи, моральной лжи. Да? Они живут в ситуации многослойной моральной лжи. И иностранец для них – это глоток воздуха просто. Просто глоток воздуха. Понимаешь?
Ну да.
Они – это эффект институтки. Эффект институтки. Когда любое поведение, так сказать, там роман, французский роман, найденный под подушкой, порицается дамами-воспитательницами. Институтка не только по образу мысли должна быть благонравна. Помнишь прекрасные строки Николая Васильевича Гоголя о том, что у нас в институтах, вот этих вот местах, где воспитывают девиц, развиты в основном три дисциплины. Это игра на фортепиано, а затем вышивание и французский язык. А он говорит, а в некоторых склонных к новшествам заведениях бывает так, что прежде идет французский язык, а уж только потом фортепиано, и за ним вышивание. А в некоторых, как вы понимаете, наших высших учебных заведений для женщин, бывает так, что прежде вышивание, а уж только за ним фортепиано и французский язык. Вот как-то так они чередуются по-разному, очень по-разному. Значит, жизнь русских этих женщин, вот этих женщин, которых осуждает Беседин, ложь. Они потому, господин Беседин, так охотно покидают ее, потому что это ложь. Они живут во лжи, и выйти из лжи всегда приятно. Ну, это приятно, покинуть ложь. Когда разрешено больше не лгать, человек перестает лгать мгновенно. Понимаете? Поэтому, когда вы говорите, что нужно их воспитывать, я вам скажу, нет. Надо их отпустить. Надо сделать так, чтобы моральные и нравственные критерии женщин вырабатывались ими самими. Чтобы у них возникал собственный Становой хребет. Понимаешь, что такое хребет?
Моральный императив, по-моему.
Собственный, да, моральный хребет. Я еще раз вам скажу, что черепаха не имеет хребта. У нее хребет – это панцирь. Вот русская женщина, она бесхребетная. Она в панцире. Что скажет поп, что скажет теща, что скажет свекруха, что скажет тетка, что скажут подруги. То есть у нее собственного хребта нет. Искушений собственных нет. Она не проходит через искушения. Понимаете? Она не проходит через искушения. Она идет во лжи, от лжи к лжи. И когда перед ней из пелены лжи вдруг появляется танцующий бразилец и просто говорит простые слова: «Хочешь потрахаться?» Она говорит: «Конечно». «Да, да». То есть он ей говорит: «Можешь не лгать. Сейчас экстра. Выносим за скобки. Это из твоей лживой, из твоей лживой жизни выносится за скобки. Можешь не лгать». Она говорит: «Черт, как это клево! Как это клево! Я могу не лгать, а сколько?» Ну, вот до 15 июля можешь не лгать. А потом снова ложь. Понимаете? Вот и вся недолга. Меня спрашивал об этом до Беседина. В первые дни, в первые два дня. Американский Newsweek.
Ничего себе.
Да.
А что, как он сформулировал свой вопрос?
Что с русскими женщинами? Каковы русские женщины? Спросил меня американский Newsweek. Я сказал, никаких отдельных русских женщин, которые были бы отличны от других, искать не надо. Русская женщина современна. Русская женщина 21 век. Русская женщина умна. Ищет больше всего, ну, вот, так сказать, там, из достижений таких самых, можно сказать, пошлых, да, посредственных, тривиальных, она ищет, конечно, двух вещей. В материальном мире ее интересуют гаджеты, а в духовном мире ее интересует впечатление. Современную простецкую русскую девчонку, я тебе просто объясняю, простецкую русскую девчонку, не пойдем ни в консерваторию никуда, ни на физтех. Слышишь? Простецкая русская девчонка. Интересует в материальном мире гаджеты, а в духовном впечатление. Поэтому если у нее будет последний телефон лучший, последний комп лучший, который будет таскать там, не знаю, 64 гига, будет таскать игры, клевые игры и так далее. И если у нее, внимание, будет поездка на выходные в Париж поужинать, это впечатление, я сейчас говорю про впечатление, да? И поездка на море куда-нибудь, я не знаю, там в Индонезию, причем надолго, там месяца на полтора в Индонезию куда-нибудь забуриться и кататься там на досках, эта девчонка вот об этом ровно мечтает. Она мечтает о путешествиях, в сущности, путешествиях и гаджетах. А если вместе скрестить все это, то путешествие с гаджетом. То есть у нее в руке должен быть гаджет, и она должна ехать в Индонезию. Вот и вся тебе русская девчонка. Это я объяснял американскому Newsweek. Тогда мне американский Newsweek говорит: окей, так это похоже на многих других девчонок в мире. А что же особенного в русской такого? Я говорю: то, что иностранцев, то, что мы окраина. Мы окраина, мы окраинная страна. Мы окраина. Ну, понимаешь, ты понимаешь,
да,
что...
Да, за нами Ледовит Экен, я знаю, да, там нет
ничего. Мы окраина. Мы окраина. Не ту страну назвали Украиной. Понимаешь, мы окраина. И будучи окраиной, мы не страна-перекрестка. Например, при всем Хамасе девчонка из Бейрута не живет на окраине. Понимаешь, о чем я говорю?
Да.
Там Хамас, там еще что-то, там 325-е, там терроризм, еще какой-то. Но девчонка из Бейрута живет в центре мира. А девчонка из Москвы живет на окраине мира. Это окраина. Посмотрите, что за нами. Просто вы посмотрите на карту. За нами Коми, товарищи, за нами Коми, АССР или как там это называется. За нами Коми и болото. Все, мы на окраине Айкумены. Мы Макондо этого мира. Мы, Москва, Макондо этого мира. Мы заброшенная окраина. Понимаешь?
Да.
И в эту окраину приезжает цирк. Ну, понятно, что это прикольно. В Бейрут, кто бы ни приехал, у них там тысячами лет все время клубятся какие-то люди, понимаешь? Начиная с того момента, когда 30 тысяч лет назад туда приковылял Гильгамеш с надеждой срубить эти кедры. Помнишь же, Гильгамеш приперся туда. У него был поход с Евфрата аж до этого самого. Из Междуречья Гильгамеш поперся в Ливан. Вот с тех пор, как Гильгамеш приперся в Ливан, в Бейруте что-то происходит уже 30 тысяч лет. А Москва — это болото финно-угорские. Это конец света. Понятно? Отсюда девки в конце света — это как если ансамбль, вокально-инструментальный ансамбль приехал в колхоз. Понимаешь? Есть колхоз имени 22-го партсъезда. В него приезжает вокально-инструментальный ансамбль. Все с патлами, интересные все, все такие грубоватые, все в кольцах, наколках и в цепях. Девки все, конечно, вслед за ними бегут. Но хоть посмотреть. Нет, даже никто не надеется, что какая-то любовь возникнет. Нет, но хоть посмотреть. Понимаешь? Ну, это очевидно. Значит, мы переживаем именно это. Эффект институтки, живущей во лжи, и живущий вдобавок в колхозе имени 22-го партсъезда, в которую приехал цирк или вокально-инструментальный ансамбль, или цыгане. Помнишь цыгане Мелькиадес?
Угу.
Мелькиадес и табор приходят. Асьендо мучо руидо. Они делают шум, альбороты. Они делают шум и так далее. Они показывают волосатую женщину. Помнишь это?
Да.
В трубу, подзорную трубу можно посмотреть волосатую женщину, сидящую на другой стороне деревни. Вся деревня довольна, Макондо доволен, а?
Магниты.
Конечно, Хосе Аркадио счастлив, он покупает магниты на золото Урсулы своей жены. Вы помните все это? Тогда почему вы удивляетесь Москве? Москва — это Макондо, это колхоз имени 22-го партсъезда, заброшенный на краю мира. На краю мира, в который вдруг приехали цыгане и показывают волосатую женщину. Ну так. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Алло, Сергей, вы еще о русских женщинах?
Да, я о вас, Елена. Вы ели мороженое, вы написали, вы ели мороженое.
Да, у меня была встреча деловая на Арбатской, я подписывала кадастровые эти изменения участка.
А с иностранцами вы флиртовали или что?
Нет? Да, флиртовала, это очень интересно, понимаете, я считаю, что русские женщины очень лишены элементарного внимания,
да.
Вот, от наших мужчин. Вот. И я считаю, что сейчас они как раз показали, что очень русские женщины расстроены, что русские мужчины не защитили нас от пенсии в 63 года. Они сказали, вам наконец-то надо это. Вы этого хотели. Покажите мне хоть одного человека, кто нас защитил.
Защитил? Зачем вас защищать? Да вас ломом не добьешь.
Да, конечно, конечно. Если бы у нас наша медицина еще умела лечить русских женщин. Я вот понимаете, вот у меня просто соседи вот по этажу. Я тут хотела их попросить кое о чем там, присмотреть за своим пенсионером, когда я уеду на дачу. Так все заняты своими проблемами.
А был бы бразилец, присмотрели бы.
Да нет, да при чем здесь бразилец? Понимаете, приехали очень экзотичные люди, которых мы никогда не видели. Чтобы мне поехать в Бразилию...
В том-то и дело, что мы колхоз имени 22-го партсъезда.
Нет, но бразильцы это все-таки не... Меня, например, не интересуют немцы. Меня интересуют именно перуанцы, мексиканцы. Они
правильно. Просто Лен, можно сказать? Я приехал в Берлин впервые, я вам скажу честно, я впервые в Берлин приехал в 94-м году. Меня спросила фрау, которая была такая, упс. Ну вот, она меня спросила, как вам Берлин? Я им сказал, you are not foreigners, вы не иностранцы. Она говорит, как это, почему? Я говорю, you are not foreigners, you are Russians, которые это самое, wash your spoon, вы моете мыло. Вы русские, которые прежде чем положить мыло, его моете. Все, вы не иностранцы. Правильно вы говорите?
Да, вот такой. Так что я прекрасно понимаю наших девушек.
Да, я тоже. Я тоже. Я понимаю их не так, как Аяцков, конечно. Помнишь, который завидовал Монике Левинске?
Да, я помню.
Как вам Билл Клинтон, спросили Дмитрия Аяцкого, губернатора Саратовской области тогдашнего. Он сказал: парень, что надо, я завидую Монике Левинске. Ну, а надо сказать, что она как раз создавала вакуум вокруг его этого самого. Ну, значит, слышишь, я к чему клоню? Я понимаю русских девушек, как девушек провинциальных, живущих в постоянной лжи, которые, для которых иностранцы — это выведение за скобки. Они вернутся в ложь. Но сейчас они хотят чего-то, о чем можно потом вспоминать, жмурясь уже старухой где-нибудь там у костра, у печи, и будут жмуриться от удовольствия, вспоминая, как победокурили.
Бразильского какого-нибудь.
Победокурили. Ничего особенного. Нет, знаешь, ничего особенного такого уж у бразильца нет. Но бразилец — это как бы что-то экстра, то, что тебя выводит. Мать, ты здесь сидишь сейчас, да, в моем обществе. Знаешь, я всегда, когда я промышлял студентом, и в особенности в Петербурге, я был иностранцем. Mm. Ты не знала?
Иностранный консультант.
Я был иностранцем.
Я что-то слышала, вы то ли румыном, да, представляли,
нет, то ли... Нет, я говорил, венгром, что нет. Или... Я говорил: «Soy venezolano, de Caracas». Я был венесуэльцем из Каракаса. Тогда это не было так стыдно. И, как сейчас, я был венесуэлану и говорил, что они мне говорили, русские, ваши петербурженки мне говорили: «You are like Russian boy. You are like Russian boy». Mm. Они говорили. Я говорил: «It's because my mother is from Poland». Mm. «My mother is from Poland. This way I'm like Russian boy. No problem. No problem. But I'm Venezuelan. Венесуэлан гай». Все. Значит, конечно, конечно, иностранцу всегда интереснее. Почему? Потому что она вырывается из лжи. Она, с иностранцем она вырывается из лжи. Понимаешь?
Да.
А потом возвращается в ложь. 7373948. Алло, здравствуйте.
Значит, конечно, конечно.
Да, здравствуйте.
Алло.
Да, слушаю вас, здравствуйте.
Сергей, добрый день. Да, спасибо, что дали возможность поговорить.
Да, прошу вас.
Мы на самом деле эту статью, которую сейчас обсуждаем,
да,
вчера все обмусолили в большом женском сообществе, но не будем его называть. Я, да, хочу что сказать. Мне, да, вообще больше 40 лет, смотрите.
Да. Да.
Я помню слово вот это «шлюха», да, которое было еще тогда, еще в советских времен. Вне зависимости от чего она себе падает.
Да.
То, что юбку одела выше колен.
Да,
надела. Сразу за ручку взялась, да, там, да, в обществе, там, например, в каком-то идешь по улице. Сейчас вдруг вот эти шаблоны, которые нас натаскивали еще с тех времен.
Да.
Не то, что они рушатся, а как бы это нормально, понимаете, это нормально радоваться. Оказывается, нормально, чтобы мужчина хорошо пахнул.
Да.
Понимаете, чтобы он не, да, пахнул потом. Нормально, чтобы мужчина в 50 выглядит как будто в 30. В отличие, извините, пожалуйста, от наших мужчин. Это,
да,
нормально.
Это право. Это,
понимаете,
право.
Нормально.
Да. У меня целая группа техников, каких-то техников колумбийских, заходит каждый раз в 6 утра, а я с ними сталкиваюсь в подъезд. Они работают там наверху, ну, у них там виды, как там временная студия. И это парни где-то 60, 55-60. Но эти парни абсолютные бандерасы, так сказать, с точки зрения...
Вы посмотрите, да, вы даже если возьмете, да, любого уборщика самого последнего в отеле «Тунис»,
да,
который каждое, да, утро набриолиненный, напудренный, намазанный,
да,
так,
да,
как ни наша звезда, понимаете, советского экрана не может выставить на сцене.
Пойду-ка, хорошо, я куплю абонемент в бассейн, теперь бы же ваших слов. Да? Прошу вас, продолжайте.
Сергей, ну простите, но это факт. Но,
да,
мне 40 лет, я знаю, о чем я говорю.
Да.
Хотя я еще не считаю себя совсем запудренной женщиной, понимаете? Это,
да,
раз. Во-вторых, что касается сегодняшнего чемпионата. Друзья мои, это нормально, действительно нормально. Хватит этих шаблонов дурацких. Надоело, понимаете, надоело. Хотим целоваться, значит, мы будем целоваться. И,
да,
вот это вот мужское, советское эго, как запомните, мальчики Советского Союза, если женщина говорит «нет», даже если она перед этим плясала на столе голая, это значит «нет». Но у нас этого нет. Ты дала повод, ты виноват. Вспомните эту ситуацию.
Да, мы глубоко восточные люди, абсолютно.
Ну, дело не восточности. Хватит этого позорного, нет,
восточность, лживого восточность шовинизма. В том смысле, что это сексуальная объективация, Женщина не имеет права на личность, она сексуально объективирована, и она не субъектна, она объект добычи, да? И если ты дала понять, что можно в тебя стрелять, значит, тебя можно стрелять, точка. Вот и все.
Мальчики, пожалуйста, послушайте еще раз. Вы сами теряете свой генофонд. Знаете чем? Вы заставляете нас отсюда уезжать. Вы это делаете, советские русские мужчины.
Да.
Вы сами теряете свой генофонд. Мы хотим уехать от вас, понимаете? Не потому, что мы распущенные твари, там, или, не знаю, падшие женщины. Потому что вы изначально такие. Ребята, очнитесь, откройте глаза, в конце концов. Что с вами стало?
Пока вы говорите, Ади выкурил 3 сигареты. Он говорит, я не могу это слушать, я выкурил 3 сигареты подряд, пока она говорит.
Пусть курит, но пусть хотя бы пусть попудрится одеколоном. Пусть курит, разрешаю, но пусть да, хотя бы вылезет туда потом одеколон.
Скажите,
Сережа, нас... еще момент, да, что касается этого автора МК. Я вообще почему-то уверена, что это вообще не мужчина, а женщина. Честно могу сказать.
Если честно, но на самом деле есть статья в Википедии, где он оказывается мужчиной 85-го года рождения из Севастополя.
Сережа, ну просто потому что, ну я не хочу слова маразм. В общем, ребят, ну задумайтесь, ребят, нельзя так, остановитесь.
Ну и правильно, ну хорошо, а характеризуйте, пожалуйста, то, что я сказал. Эффект институтки и еще эффект провинциальности.
Нет, друзья мои, это не эффект институтки. Сережа, вы не можете больше держать. Что бы вы ни делали, какие бы вы крестные ходы бы ни придумывали, ребят, все равно граница открыта. Вы не можете больше держать. Все.
Да,
не можете.
Да.
Все.
Да. Спасибо. Спасибо. Что она несет? Она несет, она думает, Антон. Она думает, она разрешает себе думать. Андрей простил и разрешил. Можете ехать куда хотите, Андрей. А значит, я вам хочу сказать одну вещь. Андрей, Антон, все. Ценны только те императивы, которые вы в себе воспитали сами. Все дерьмо, все это говно лжи, которым вы обвешиваете женщин, со стороны общества равно нулю. Нулю, товарищи. Ровно нулю. Единственное, что в женщине сильное, это то, что она воспитала в себе сама. Понятно, да? Вот верьте в хребет. Верьте в хребет, если он есть. Понимаете? Они не знают слово императив, они знают слово хребет. Верьте в хребет, если он есть. Моральный хребет. А если его нет, то все ваше давление, все ваше засирание мозгов, все ваши вот эти причитания, все ваши вот эти старухи-шептуньи из церквей, вот эти вот шептуньи, которые наклоняются и паскудство говорят молодым женщинам. Все эти... Вы все, я смотрю на вас из окна, распростертые передо мною колхоз имени 22-го партсъезда. Вы все старухи-шептуньи из церквей. Вы все дерьма стоите в смысле императива морального. Что бы вы ни говорили, это ноль. Это никого не парит, понятно? Эта шелуха сдувается первым ветром, первой улыбкой бразильца. Сдувается вся ваша дерьмовая шелуха. Все ваши устои, все ваши скрепы. Одна улыбка бразильца. Единственное, что работает с Homo sapiens, это внутренний хребет. А внутренний хребет... воспитывается только свободой. Не будет свободы, будет засирание мозгов, вот это ваше, закон Божий и так далее. Вот это все засирание мозгов будет. Не будет у вас морального императива и морального хребта. Понятно? Вот вы просто поймите это. Единственное, что в мужчине и в женщине держит его, это хребет. А не ваши причитания и бегание с бубном идиотские. Вы бегали с бубном торжественно, долго, много. Чего вы добились в начале 20 века? Закон Божий был в школах. Чего вы добились? Вы бегаете с бубном сейчас, уже больше 10 лет. Чего вы добились?
Подъем в движении.
Они ничего не добились. Вот я хотел ответ. Ничего. 5 баллов. 5 баллов. А, значит, и на 9 часов под Циферблат, очень плохо на третьем транспортном, в обе стороны аварии туда-сюда держат. Сегодня такой мотоциклетный день, я имею в виду, у кого есть легкая снаряга. У меня снаряга теплая, зараза, и я не хочу ездить потеть. А так-то вот денек мотоциклетный. Да, и на 11 часов по циферблату на МКАДе тоже в обе стороны держит аварии. Новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, поиграем, недруг Сережа.
Десять часов, шесть минут, четверг, 28 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Сергей Даренко, доброе утро.
Люди говорят, купите качественную черепаху, поверх ветровку, не будете потеть. Настя, почему вы молчите? Даренко сгущает краски. Есть прекрасные... Секундочку, мне люди пишут про черепаху. Черепаха недорого стоит, пишет сантехник. У BMW есть очень качественный экип, плюс 25 и выше. Ботиночки Icon возьмите с металлической стелькой, они сами сетчатые. А металлическая стелька, а эту как ее, выше стельки, что мне будут защищать? Вот это знаешь, где там потом дробят эту штуку? Господи, ну выше стельки, что у нас расположено в ноге? Я все время забываю. Стелька там по... Такая косточка кругленькая.
Да. Да.
Ее же тоже надо защитить, ку-ку. Не нахожу. Ну ладно, не знаю. Нет, я сейчас уеду в Барселону, вернусь. Кстати, вернусь из Барселоны. Я там буду сотрудничать с организацией по названию Volvo. Они вообще simply the best.
Ничего себе.
Simply the best. Вот. Я там буду Volvo, я там буду носиться по Cap Creu и вот эти все места,
с кондиционером.
На Volvo с кондиционером, да. Я буду носиться там по всем этим серпантинам на Volvo. Вот 2 недели. Приеду, расскажу. Это очень интересно, на самом деле. Ну вот, и что это в Барселону. А вернусь, надеюсь, у вас похолодает здесь. Похолодает, хотя бы будет вечера прохладные, чтобы вот это вот спеть. Вот речка движется и не движется. Ну, чтобы хорошо, чтобы было.
Нам достаточно утренней прохлады.
Нам нужна здесь температура правильная. Нам нужна температура плюс, наверное, 16, плюс 20. Плюс 20.
Плюс 16?
Плюс 16, плюс 20. Мало. Чтобы я ездил в своем экипе, нормальном, мотоциклетном. Мне нужно плюс 16, плюс 20. Вот это мне самое кайфовое.
И все ради вашей косточки.
Да, а вот если вот расти, вот пойдет расти температура, мне уже в моем экипе неудобно. Ну и хорошо. А что хорошего в бразильцах? Горластые, нищие, ряженые и наглые. Говорит Т. Секундочку. Где ты? Харассмент, как скриптом тогда. Товарищи, мы с вами... должны усвоить главный вывод. Вы все, кто мне пишет, пытаетесь рассказать о своих взглядах. А теперь отставьте тетрадки и запомните. Мораль воспитывается только свободой. Не свободой воспитывается рабство, которое человек с восторгом свергает. Свобода есть воспитание морали. Свобода. Понятно, да?
Да.
Вот только свободой можно воспитать мораль. Только свободой можно воспитать убеждения. Только свободой можно воспитать хороших. А рабством можно воспитать плохих, злобных, коварных, ждущих предательства, ищущих способа воткнуть вам нож в спину. Рабством. Значит, вы хотите воспитать хороших не свободой. В этом ваша главная проблема. Вы, когда говорите о морали, вы говорите, мы будем наседать им на плечи, постоянно жужжать им в уши о чувстве вины, виновна, виновна, покайся и прочее. Значит, мы будем постоянно ее винить, позорить, пугать, и она от этого станет хорошей. Нет, она от этого станет коварной рабыней, которая желает вам смерти и от вас куда-нибудь подальше оказаться. Понятно, да? То есть оказаться там, где вас нема. Там, где вас нема. Понятно? Вот ее будет главное желание. Она будет этого искать. И она это найдет. А если к ней приедет бразилец прямо сюда, в колхоз имени 22-го партсъезда, то она здесь вам рога наставит. Здесь. Потому что вы думаете, что рабыня хорошая, а рабыня — это просто рабыня. Хорошими бывают только свободные. Но это вам в голову не приходит. Почему? Знаете почему? Я вам скажу, что вы сами рабы. Вы рабы. Вам в голову не может прийти, что свободные люди только имеют нравственный императив. Вам не может это прийти в голову. Почему? Что вы рабы, будучи рабами, не свободными. Вы не можете себе представить, что свободные хорошие. Свободные разные. Бывают хорошие, бывают чуть хуже, бывают совсем плохие. Свободные разные. А рабы все рабы. Понимаете, рабы все похожи. Они все рабы. А свободные разные. Очень разные. Прям вот невероятное количество разноцветных всяких вариантов. Понимаете? Вот такая тема. Почему ты молчишь, тебя спрашивают? Почему ты не дашь отпор Доренко? Дай отпор этому негодяю.
А как?
Не знаю. Отопри меня. Да. Отпирай меня как-то.
Да? Мне совершенно нечего добавить. Вот к тому, что вы говорите. Но...
Да.
Это очень все...
Девки, не верьте Доренко! Девки, не верьте Доренко, пишет 46-й. На всех на вас латиносов не хватит. Ну, я латинос. Тогда я-то остаюсь с вами, я латинос. Я воспитан латиноамериканцами. Я попал в их лапы, в их цепкие лапы в 16 лет. И в 22 года...
Освободился.
Освободился, а уехал в Африку. А уехал в Африку, где они продолжали коверкать мою жизнь. Кубинцы, кубинки и так далее. Значит, я по-настоящему... Потом я приехал, сразу стал с ними же работать на телевидении. Так что я должен сказать, что вся моя молодость, все мое детство, 16 лет, и далее прошло в цепких лапах латиноамериканцев. Затем они передали меня, чуть позже они передали меня испанцам, куда я непрерывно езжу с 88-го года. С 88-го года я безостановочно езжу в Испанию. С 88-го. Таким образом, исполнилось 30 лет, как я непрерывно езжу в Испанию. После того, как я непрерывно ездил в Латинскую Америку, проводя там по 2 месяца в году и общаясь здесь в Москве с латиноамериканцами. Таким образом, я есть продукт латиноса. Когда не хватит латиносов, я поведу нас на мир. Помнишь это?
Да, ваш нежный и единственный. Да.
В день убийственный, когда падет последний исполин, тогда ваш нежный, ваш единственный, я поведу вас на Берлин.
Тут, кажется, про Uber можно рассказать. Вот
про Uber можно рассказать, но надо про доллар рассказать.
А.
Надо сказать про доллар. Ты подожди, 63.38. Вот что важно. По-настоящему важно. Мораль, она подкрепляется тем, что мы твердо стоим на земле. 63.39. Значит, и 73.10. 77.42. Ну, это... У нас вчера чуть-чуть он выше был. Потому что я уже забыл, честно. У меня было 77.60 или 77.80. Значит, я еще сказал почти 78. А 77.42 сейчас. 77.40 нефтица. И надо вам сказать, что доллар в главной паре «Se porta como el calzón de puta». «Anda по arriba y по abajo». Ну что это? Ну мы вчера наблюдаем с тобой... 1.16.39, не 1.17, прости, 1.17, а сейчас 1.15.33. Ну, как жить, дорогая?
А? Не знаю.
Anda по arriba y по abajo, como el calzón de puta. Хорошо, в хорошем смысле, а?
Да.
Да, это латиноамериканская фраза, кстати говоря.
Да, и как же это, она звучит?
Она звучит, вот el calzón.
А, да нет, я думала, в хорошем смысле латиноамериканская фраза.
Женские трусы в Испании по-другому называются.
Да я же не
понимаю. Эль кальсон это архаичное название женских трусов в Латинской Америке.
И не только.
В Латинской Америке. А в Испании по-другому. Там другое слово. Но я не буду вас учить. Товарищи, сами в Испанию ездите, сами учитесь. Поехали дальше. Слушай, скажи мне, пожалуйста, про Uber. Что ты про Uber хотела?
Ну, так про эту Анну Брейн.
Мы ей звоним. А сейчас у нее телефон отключен. Она, может быть, там, сказать, там в официальных органах власти где-то. Но она рассказала, как на нее напал таксист. И этот таксист пытался ее изнасиловать. Она сумела, она сумела открыть дверь, сумела поднять эту пипочку пальцами. У нее кровоподтеки, насколько я понимаю. Девушка сообщила, это в Москве, МСК, Шаболовка. Он ее в район Шаболовки завез. Девушка сообщила, что напавший ударил ее по лицу. Однако в какой-то момент ей удалось разблокировать дверь и убежать. Он ее вез из гостей, она была в гостях. Она вызвала таксиста. И она поехала домой. В какой-то момент он развернулся и повез ее в закоулки такие, в тихие места. И она там...
И напал на нее.
Напал, она сумела убежать, рассказывает Анна Брейн. Значит, она известный человек, насколько я понимаю, ну, до известной степени известно, что значит известно.
Она ведет соцсети. Посмотрела, у меня с ней 11 общих друзей, среди которых Александр Астахов, Алексей Аметов, Вася Исманов, модели разные, вот из такой СМИ, медиа, реклама, модели.
Пиар,
и, конечно, в этой среде... А полиция, ты что там сказала? Они ее спровоцировали, случайно этот эпизод?
Я объясню, в чем полиция. Это, на самом деле, гениально объяснил Трунов, и Трунов объяснил Исчерпыч. Полиции это не нужно. Полиция — русская полиция. Значит, секундочку, да, я тебя дочитаю. Русская полиция. Выполняет русские законы. Русские законы таковы. Ей говорят, Анна, а изнасилование было? Она говорит, я убежала. Они говорят, стой. Изнасилование было? Она говорит, нет, так я убежала. Они говорят, а что ты тогда к нам пришла?
Да, ничего страшного.
Она говорит, так напал. Они говорят, и пытался изнасиловать. А они говорят, а изнасилование было? Она говорит, нет, я убежала. Они говорят, ну и что тогда, ну и молодец, поздравляем. Она говорит, секундочку, а нужно ли тогда что-то, может быть, предпринять воспитательное для него? Они говорят, да нет же, изнасилования же не было. Она говорит, да, но у меня вот кровоподтеки, мы дрались. Они дрались, он ее там, кстати, пытался бить. А мы дрались. Обездвижить он пытался. Значит, они говорят, ну это же мелкие, там не сломано, допустим, там сказать, там...
Ну да, не тяжкий же вред
здоровью. Не тяжкий вред, не средний, а легкий. Это синяки, ну, похож синяком дней 10, там, потом-то пройдет.
Как новое будет.
Загримировать, и нормально будет.
А этот водитель знает ее адрес. Водителя уже заблокировали в Uber. А она теперь боится, что он и его друзья, и его родственники, и там уже выстроилась целая команда его защиты. Что они просто ей, ну, и тоже жить не дадут теперь спокойно, потому что
она когда она стала настаивать в милиции, они обиделись на нее, полицейские, ну, что она слишком качает права, и они сказали ей, что она сама предложила таксисту оказать сексуальную услугу.
Ну, конечно, это же сплошь и рядом, мы же почти всегда расплачиваемся,
конечно. Она сказала, что
своим телом с
таксистами. Подвези пару кварталов, заплачу телом. Ну, что, оказывается, а что?
Денег нет, онлайн у вас нет, тогда придется вот так, да,
расплачивать. Да. И полиция ей это прямо говорит. Они говорят, если ты не уйдешь, значит, мы вот так и так будем считать. Понятно, да? Мы будем думать, что ты... Значит, это водитель Рамазан Магомедов, насколько я понимаю, гражданин России. Рамазан Магомедов. Я здесь не вижу этих упоминаний, но, значит, что он говорит, Рамазан? Он говорит, села пьяная, стала орать матом и курить. Я пытался ее высадить, она ушла и все. Вот его слова. Откуда кровоподтеки, откуда она избита, непонятно. Села пьяная, закурила и стала орать матом. Он говорит, я ей сказал, девушка, выходите, пожалуйста. Она вышла, все. Ничего не было. Оклеветали, таксиста оклеветали. Я верю Магомету, говорит Джозеф. Магомеду, он де, мага... Нет, он Рамазан, не Магомед, а он Рамазан. Рамазан. Хорошо. Водитель такси, с ее слов, водитель такси заблокировал дверь и поехал в другую сторону. После чего заглушил мотор, потянул руки свои, загнал, ну, заехал в глухое место и, значит, потянул руки к жертве, началась драка, потому что она стала отбиваться. Вот, значит, устроили мощнейший прессинг следователя, чтобы она забрала заявление. Насколько это верно, насколько это возможно? Как можно верить? Как можно верить?
Голосование устроили.
Давайте.
Народное.
Вы верите Магомеду, то есть Рамазану, простите. Это очень неудобно. Очень неудобно путаться в таких. Да, немножко стыдно. Ну вот, значит, вы верите Рамазану, таксисту Рамазану, что она пьяная матершинница, и где она набралась синяков, непонятно. Вы верите Рамазану, 134-21-35. Вы верите Анне, 134-21-36. Что он полез к ней, значит, загнал куда-то в глухое место, глухую улицу, и полез к ней с попыткой изнасилования. Вы верите Рамазану Магомедову, 134-21-35. Вы верите Анне, 134-21-36. Пока голосуете, пожалуйста, вы голосуете, а я приму звонки. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день,
Сергей. Здравствуйте.
Дмитрий, Москва. Сергей, да. Это просто милиция не хочет работать.
Полиция,
да, у них же, да. Ну да, у них же стоит в такси GPS-трекеры. То есть можно до метра проследить, где он останавливается.
Абсолютно.
Куда он поехал.
Абсолютно, ну, по секундам. Уже... По секундам.
Да, по секундам, но это элементарно.
Да.
Но они не хотят работать, зачем им это надо?
Потому что нет факта изнасилования. Они говорят, русский закон таков. Ну, нет, уже. Они говорят, вас убили? Нет. Да что пришли? Чего вы пришли?
Все правильно, да.
Убьют, но приходите.
Это, убьют, приходите, да.
Да.
Это весь...
Ну да, ну смысл-то в чем? Вас изнасиловали? Она говорит, нет. Но на меня напали. Ну и что? Ну и что? А изнасилование-то было? Она говорит, нет. Ну, тогда чего пришли? Понимаешь? Ну, как бы вот это вот главная проблема, а?
Да,
ну,
проблема.
Это проблема. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Знаете, в данной ситуации, вот мы сейчас с одной стороны подходим, да, как-то вот уже, вот милиция не хочет работать, да, но вот да. Если вот мое личное мнение сейчас узнать, да, то да, действительно, милиция, чтобы, полиция, извиняюсь, чтобы сейчас выйти, скажем так, чтобы ее грязью не обливали. Действительно, снять все показания GPS-трекера, взять показания этой девушки. Она же говорит, что вез, потом развернулся, потом уехал, да?
Да, да.
Вот. Взять, снять. Если никаких разворачиваний, никакого уезда не было там...
Да, 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 да. Это же все опровергается насчет раз.
Женщину наказать...
Вот, ну, в чем в том-то и дело, послушай меня. Ну, так сегодня... Вы правы абсолютно, вы правы. Это так легко сделать. Это нужно сержанта взять, не сержанта, летеху. На два дня, он за два дня все это откроет, все это принесет. Все.
Да, Сергей, вот на самом деле и показательно наказать того, потому что в данной ситуации, знаю, как сейчас общаются в полиции, да, господа, вот такого наглого хамства, что вчера было в новостях, что ее там... прессовали, принуждали забрать заявление, вот там в наглую, матом крыли. Да не будет, тем более, если узнают, что она там какая-то блогерша, да, ни один полицейский себя сейчас так не ведет, ни один, если может там в какой-нибудь деревне где-нибудь, на Васюка, не будут в Москве себя так вести. Я ей не верю абсолютно, тем более, я вчера посмотрел ее вот эти друзья, там у нее рекламные какие-то компании.
И что? И что? Ну и что? Ну она не похожа на вас. Слушай, она не похожа на вас, и вы из-за этого думаете.
Ну
имеете, конечно.
Да, вот поэтому ей я точно не верю. Но чтобы наказать, абсолютно, мы с вами можем спорить, дискутировать и все дела, да.
Нужно инструментально, я с вами в чем согласен, инструментально подтвердить, точка.
Да, и если кто врет, Вот чтобы, я чисто гипотетически, если эта женщина врет, чтобы, да. Чтобы вот на корню зарубить вот в дальнейшем вот такие всякие вещи, пиар, если это, да. окажется пиар с ее стороны, наказать и наказать уголовно с реальным сроком, чтобы такой гадости не... И с выплатой многомиллионного какого-нибудь
морального ущерба. Спасибо, ну, спасибо. Значит, она не похожа, потому что она работает в рекламном бизнесе, она не похожа, да. на некоторых наших слушателей. На этом основании они считают, что она, не подо... она подозрительная.
Да.
Так русские крестьяне, я вам расскажу, так русские крестьяне пороли вилами интеллигентов, которые приходили к ним в конце 19 века из народной воли, ну и, так сказать, другие народники, приходили учить грамоте крестьян. Русские крестьяне, видя, что они какие-то странные из рекламного бизнеса, они их пороли вилами, убивали. Ну, типа, зачем с грамотой пришли? Это тут что-то такое, антихрист их прислал. Антихрист. Понимаете? Так и вы. Вот она не похожа на нас, она из рекламного бизнеса, значит, врет. Ребят, я знаю прекрасно и очень хорошо полицию. Полиция под запись ругать на тебя матом не будет, под запись. Не будут. Но то, что они сделают все против тебя, все, что могут, и придумают, и солгут, охотно солгут. И то, что они пойдут на сообщничество во лжи, это 100%. Вообще никаких сомнений. Я тебе говорил, когда последний раз залетел, это года полтора было. Сколько это было? Года полтора назад.
Нет, что-то я уже не помню.
В Подмосковье остановили молодые ребята, меня, совсем молодые, два сержанта. Ну, просто проверка. Им надо было пробить, уплачены ли у меня штрафы. Слышь?
Да.
Значит, он мне говорит, садитесь. Я говорю, ну я же не обязан садиться, я могу и постоять. Он мне говорит, садитесь в машину, вот так, жестко. Я сначала знаю, я говорю, я же не обязан садиться-то. Ну, садиться в машину я не обязан, окей? Ну, вы, к ним в машину я не обязан садиться?
Нет.
Я ему говорю спокойно, я говорю, я же не обязан. Я постою. Мне больше постоять нравится. Ну, я постою просто рядом. Я в вашем распоряжении. Садитесь в машину! Я говорю, я не сяду. Он, почему? Я говорю, брезгую. Брезгую.
Так.
Все, дальше было на час шоу. Шоу с привлечением того, что мы вас вот вдвоем, а этот будет свидетельствовать против вас и так далее. Мы вас... Короче, что они мне сказали? Мы вас оболжем. Мы скажем против вас ложь. Мы, значит, устроим вам сейчас... А после мы оболжем вас. Мы сейчас вдвоем сделаем протокол, основанный на лжи. Солидарной лжи двух полицейских сразу, двух сотрудников МВД. После чего мы повезем вас в участок. И вы еще не скоро выйдете. Не скоро. Понятно, да?
Да.
То есть они готовы к солидарной лжи. Они прямо сразу угрожают лгать. Они говорят, мы будем против вас лгать. Но они по-другому говорят. Но сущностно. Мы будем против вас лгать. Мы вас оболжем, задержим. И будем вам мстить. За что?
В итоге-то вы вышли победителем из этой схватки, как я понимаю, да? Потому что вроде бы... В итоге они вас отпустили или что?
Я ему сказал, сержант, прежде чем принимать решение, позвони начальнику. Одного прошу. Позвони начальнику. Потому что гемор получит. Начальника, не ты. Если тебя даже не спросят, ты же молодой парень. Позвони начальнику и зачитай имя, фамилия мои. Зачитай начальнику и расскажи, что я, значит, там, ну все, расскажи, как есть. Вот. Он пошел куда-то советоваться во вторую машину. Что-то они там шуршали. Я не знаю, я не смотрел, я не подглядывал. Вернулись со словами, штрафов на вас нет, все в порядке. Все, поезжайте. Понятно, да?
Да.
Значит, то, что полицейские готовы лгать, солидарно лгать с целью исковеркать твою судьбу, я знаю по своему личному опыту только что. Полтора года назад меня час продержали два мента, которые угрожали мне, что будут лгать и исковеркают мою судьбу. Я тебе отвечаю. Ну, это же я не из сказок знаю, не из Джани Радари какого-нибудь. Нет, дорогая, я это знаю, потому что мне менты сами сказали в лицо. Мы будем лгать и исковеркаем вашу судьбу. Я сказал, спасибо, братцы, что сказать. Мы в России. Доброе-доброе, Настенька, скажи мне результат голосования, пожалуйста.
Да, у нас результат таксисту верят 35%, а девушке-пассажирке
65%. 35% при этом верят таксисту. Я думаю, на том основании, что пассажирка работает в рекламном бизнесе, знакома с богемой, ее сайт и вообще все показывает. Она такая красотка и так далее. Она фотомодель. И от этого у людей к ней неприязнь высока. То есть им противно, что она такая красивая. Ну, хорошо. Товарищи дорогие, я настаиваю, что это проблема. Проблема заключается в том, что русское сегодняшнее законодательство построено таким образом, что оно не мотивирует полицию к участию в нашей жизни, если нет большого преступления. То есть если вас не убили и не изнасиловали, то вы не должны ходить в полицию, потому что это все дела гражданских каких-то разборок. Вы должны разбираться как граждане.
Бандитов может позвать.
Может позвать кого-то, кто...
Сказать, втроем больше не заезжаешь.
Силовиков каких-то таких неформальных силовиков позвать. Да, видишь, неформально. Пацанам рассказать, что вот беда. Беда у меня с этим Рамаданом, так сказать. Беда. И пацаны разберутся как-то. Может быть,
надо спасать. Объяснить человечку, что он неправильно себя повел.
Да? И все. Конечно, поговорить. Слушай, хорошо, двигаемся дальше. Да, 35% всего верят девушке. Девушке 65%. На сайте Федеральной службы судебных приставов, это другая тема, уже другая тема, размещено сообщение с призывом поучаствовать в празднике с зажигательными танцами, приуроченном к 22 июня.
Но они же уже извинились, да, нет, что праздником назвали.
Нет.
Я видела это.
СЕК, нет? Секундочку. Они сказали, что мы козлы, потому что у них 22-го день памяти, а 23-го праздник. Они к началу войны, нет.
Вот оно что.
Вот послушайте, значит, сначала на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области было написано. Я прочитаю по тексту. Дымящаяся каша, танцы, выставки, парад спецтехники. Все это предлагают судебные приставы в ближайшую субботу. 22 июня, день начала Великой Отечественной войны. К этому событию приурочено культурно-зрелищное мероприятие, организованное Управлением Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области «Служу Отечеству». 2018, которая состоится 23 июня на Волжском бульваре. То есть приурочено оно к дню начала Великой Отечественной войны. Именно из-за этого они собираются. Почему они собираются какой-нибудь 29 июня? Внимание! Потому что они приурочили свой праздник к дню начала Великой Отечественной войны. Это праздник у них. Праздник. В мероприятии себя покажут, вот послушайте, я читаю по тексту, региональные управления ФСИН, это тюремщики, ФСО, МЧС, УМВД, Росгвардия, Ярославская таможня, казаки, военно-казаки, кстати говоря, это в высшей степени неоднозначное, категория лиц с точки зрения участия в Великой Отечественной войне. Знаешь, казаки массово служили Гитлеру. Военная прокуратура УФНС. Уже ранним утром на площадке возле памятника Некрасову будет слышен оркестр ФСО, чувствоваться запах полевой кухни, соберется огромное количество людей в погонах, откроется ярмарка «Служу Отечеству». Состоится торжественное открытие праздника. Праздник, приуроченный к дню начала Великой Отечественной войны. Показательные выступления силовиков, зажигательные танцы в форме силовиков, от коллектива «Буги-Вуги Ярославль», демонстрация техники и физической силы. Все желающие смогут попробовать полевую кухню, потанцевать. В ознаменование начала Великой Отечественной войны надо будет потанцевать. Значит, ну, все обратили внимание, конечно, естественно. После чего мы звонили силовикам туда. И это, вы думаете, это дурная шутка? Нет, это не дурная шутка, это все было действительно правда. Другая проблема в том, что они сказали, что они всегда 23-го устраивают праздник, но это никак не связано с 22-м. То есть у них написано, что связано, но не связано. И поэтому из-за одной публикации не надо делать проблему. Я тебе скажу, как 22 июня и 23-е, 23-е тоже, когда праздник ФСО, казаков и всех этих, значит. Казаки массово, ну, много, большое количество подразделений казаков служили Гитлеру, как ты знаешь. Причем карателями.
Ну, они же не любили советскую власть.
Карателями. То есть не на фронт шли, а карателями служили. Значит, на местах, абсолютно верно. Ну, в разных местах, кстати говоря. Они служили карателями и против других народов. И на территории там Польши и так далее, на территории Украины. Вот, значит, на территории, знаешь, где они карателями были? Они воевали с сербами, русские казаки. Против сербов воевали, против партизан. Русские казачьи подразделения воевали против сербов. Ну ладно, это хорошо. Значит, против антифашистов. За Гитлера. Ну ладно, это хорошо. Не будем поминать, так сказать. Значит, смысл в чем? Я просто вспоминаю, как моя бабуля провела 22-23 июня 41-го года. Они ехали из Ровно, потому что батя моей мамы, ну, мой дед, пошел сразу в ружье, и его подняли в ружье, ну, военный. Вот. А бабуля села в товарняк, их погрузили в товарняк, и они поехали на товарняке с многими-многими пересадками аж до Янгиюля. Янгиюль это в Узбекистане. Но именно 22 июня и 23, когда силовики празднуют в Ярославле, день начала Великой Отечественной войны, бабуля рассказывала, как она, схватив девчонку, мою мать, бегала прятаться в пшенице, потому что на их поезд два раза налетали истребители, мессершмитты, не знаю, как назвать, истребители гитлеровские. То есть я хотел просто, ярославцы, если вы послушаете ФСО, МЧС, значит, просто как вы празднуете 23-е, я знаю, вы танцуете зажигательные танцы. А моя бабуля, ну, она дура, наверное, была, мне кажется, нет? Дура была. Ей бы надо было зажигательные танцы устроить. Но она по глупости, ума-то нет совсем, она выбегала из товарного вагона этого, ну, из товарняка. И когда налетали мессершмитты, расстреливали их из пулеметов, она бежала в пшеницу. Там пряталась. Потом свисток опять собирается. Ну, налет прошел. Собирается опять весь поезд. Из пшеницы бегут люди. Опять это дитя, это моей матери 4 года было. Бабка говорит, я ее подмышку и бегом. Потому что 4-летний-то ребенок там по буеракам может... Плохо бежит. Ну, ножки маленькие, коротенькие. Понимаешь?
Да.
Они же недоделанные, 4-летние. Вот, она ее подмышку и с ней бегом туда, в пшеницу. Мессеры пролетели, расстреляли поезд. Сколько-то-то-то, тра-та-та-та-та из пулемета. Они опять в поезд. Сколько-то едут. Опять налетают немцы. Опять из пулеметов их обрабатывают. Поэтому я на празднике Федеральной службы судебных приставов, где участвовал ФСО и так далее, рассказал бы эту историю. Сказал бы, идиоты, ну вы кретины, ну вы манкурты, ну вы животные, я бы сказал. Товарищи, вы животные. Но я сейчас, можно я вам скажу? Люди, да вы животные. Слушай, эту беременную, значит, с этой беременной разбирается, там, которую убил этот преподаватель, который не преподаватель, за которого ходили студенты, у которых у него нет. Какая-то странная тема. Полиция что-то скрывает. Арестован сбивший девушку водитель БМВ. Якобы он экс-сотрудник Синергии, якобы за него приходили 20 студентов ходатайствовать. Значит, якобы он из Минвод, но здесь он носится на БМВ 525, но, значит, его надо отпустить под подписку о невыезде. Откуда? Из Минвод или что? Ему здесь моментально, послушай меня, чувак, ему 32 года. Ему моментально какие-то высокопоставленные друзья сняли квартиру, сделали временную прописку, положили 1 000 000 рублей на счет и пришли в суд, сказав, что вот его надо отпустить под временную прописку, значит, и 1 000 000 в залог взять. То есть у него как часы работает какая-то сила поддержки у этого парня. Да. А он наехал на тротуар, я напомню, и убил 28-летнюю Наталью Львову на 9-м месяце беременности. А там еще Варвара Бойко, она в больнице, она не умерла. А вот 28-летняя Наталья Львова, она скончалась от этого наезда, БМВ 525. Он прямо на тротуаре ее убил, прямо на тротуаре, на 9-м месяце беременности. И его как-то выгораживают странно, что считается, что кто-то за него сильно впрягся, за этого 32-летнего парнишку. Не знаю, Исаханов он, Исаханов. Значит, кто-то за него впрягся, и как-то у него все моментально красиво получается, и красиво его прикрывают. Ну, мы будем следить, договорились?
Да.
Беременная женщина, которую он сбил, умерла, и плод, конечно, ребенок, можно было бы спасти, мне кажется, она на 9-м месяце, можно было бы его как-нибудь вытащить там, а?
Ну, он тоже погиб.
Ребенок тоже погиб. Плод, ну, вот этот, которому надлежало родиться, он тоже погиб. Вот, мы будем присматривать за этой ситуацией. Пока не очень понятно. Значит, я хотел сказать, что магнитогорец, который отрезал себе пальцы, чтобы осудить полицейских за изнасилование жены, умер. То есть теперь уже никто не будет отрезать себе пальцы. Он умер от инсульта. Это парень... Игорь Губанов, он скончался в Челябинске, в Магнитогорске, Челябинской области. Он долгое время привлекал внимание к тому, что двое полицейских, один из них насиловал его жену, и при нем при том, значит, но никакого наказания нет. И он довольно долго пытался привлечь внимание. Отрезал себе пальцы, помнишь эту тему?
Да, смутно.
Но сейчас он умер, сейчас он умер. Все, он умер, все, умер. Значит, они люди невысокого социального уровня, он дворник сам, Игорь этот. Значит, их забрали в Ленинский районный отдел по жалобе соседки. Составили административный протокол, потом отпустили. Ну, сказать, соседка пожаловалась, что у них шумно.
Да.
Потом отпустили. Затем, когда мы пришли уже домой, он пишет, сам Губанов рассказывает, полицейские ворвались к нам снова. Салиму или Салиму, это имя, простите, женское имя. И мужчину посадили в камеру. То есть их снова увезли в отдел. Мужчину посадили в камеру. А Салиму изнасиловал один из полицейских на глазах у мужа. И сказал, улыбаясь, если кому-то скажете, вам конец. Даю вам 10 минут, чтобы вы сбежали из города, передает Губанов разговор с полицией. Если не сбежите из города, не смоетесь, то найду у вас наркотики. Понятно? Их отпустили утром. Несмотря на это, она зафиксировала, женщина зафиксировала травмы. Но интересно, что во время медэкспертизы ей сказали врачи, зачем вы снимаете следы изнасилования? Вы же не девочка.
А.
Ну, типа, ты сколько ей лет, я не знаю, было. Например, 40, да? Ну, вы же не девочка, чего вы снимаете следы изнасилования? Ну, ее трахнули, трахнули. Ну, что, ну что мы, девочки, что ли? Сказала ей врачиха. Понятно?
Да.
Ну, дело житейское. Ну, кажется, так уж получилось. Нашли сперму. Но образцы биологические брали не у того полицейского, который насиловал, а у второго. У второго, который не насиловал.
Сперма не совпала.
Не сперма, а вообще ДНК не совпал. Значит, а про первого сказать, что его не было. Его не было. Тот, которого сперма, сказать, его не было. А вот этот был, и ничего не совпадает. Вот видите. И тогда этот парень стал резать себе пальцы, ты помнишь, да? Он стал отрезать пальцы, потому что он сказал, я хочу привлечь внимание к тому, что никто не наказывает насильника. Значит, ну и так далее, и так далее, и так далее. Короче говоря, там очень много, их пытались в дурку отправить и прочее. Я думаю, по поводу этого случая, что, в принципе, люди с низким социальным статусом, ну, вот он дворник, не защищены вообще никак. Понятно, да?
Ну да, особенно рядом эти два случая с БМВ, да, и с наездом на пешехода, и вот этой вот...
Не защищены вообще никак. Понятно, да?
Да, пока так.
Да, значит, сейчас, насколько я понимаю, Салиму, вот эту, которую изнасиловали, которую нашли на ней сперму, на одежде и так далее, ее обвиняют в ложном доносе. За ложный донос, сопряженный с обвинением лица в совершении тяжкого, особо тяжкого преступления. А, апелляция 6 июля будет. Муж ее умер теперь, сейчас вот только что умер муж. А 6 июля будет апелляция. Ей грозит 3-летний срок заключения и 300 тысяч штрафа перед этими полицейскими, которые ее изнасиловали, как утверждает теперь уже умерший муж. Ну, надо, это как инструкция для пользования страной. Мы более-менее должны же понимать, как здесь жить. Понимаешь?
Да.
Ну, аккуратненько, надо аккуратненько, жить аккуратненько. Алло, здравствуйте. Алло,
здравствуйте. Сергей, да. Доброе утро, Анастасия, доброе утро.
Здравствуйте.
Вот у меня сейчас суд идет замечательный.
Давайте.
И у нас потерпевшие говорят, что вроде все было-то, как мы говорим.
Угу.
И мы говорим, ребятки, а вот там видеорегистратор у нас был, стоял в офисе такой, ну,
да.
Записывал все, целый да. Месяц писал. На что прокурор и суд резонно отвечают, следствие ведется именно так, как это посчитает нужным следователь.
Правильно. То есть он не считает нужным смотреть правду и все.
Да, то есть, соответственно, здесь такая же точно ситуация.
Да.
Не было этого полицейского, а этот был. Ну да. И, скорее всего, ей ну, трешечку не дадут, но, может, годика полтора накинут где-нибудь.
При этом я вам рассказал случай, в котором мне лично двое полицейских сообщили, что они готовы лгать и исковеркать мне судьбу и солидарно свидетельствовать против меня ложь. Ну, все, это совершенно спокойно.
Это нормальные условия.
Они говорят,
а как
да.
Жить? А как жить
когда, нет, а я вам объясню. Ага. А когда они узнали, кто я, они сказали, простите, все нормально у вас, следуйте дальше. Все. Значит, надо быть выше вот этого среднего звена ментов. Выше. Понятно?
Однозначно.
Ну, вот
однозначно.
И все. То есть это среднее звено, я не знаю, как выше, я не знаю. Но среднее звено готово лжесвидетельствовать против вас. Как мне сообщили эти двое людей. Они сказали, мы вам устроим. Эти двое полицейских. Понимаешь?
Да.
Все они готовы. Но узнав, что я существенно выше их по социальному статусу, узнав об этом, они отползли. Как гниды. Эрго, вывод. Надо жить аккуратненько и не задевать никого, кто тебе равен или выше, но находятся в силовики. То есть, если это силовик, который равен тебе или выше, он исковеркает твою жизнь. Поэтому аккуратненько, вдоль стеночки, между стройками, тихонечко, никого не задеть, не дай бог, понимаешь?
Да.
Не дай бог, лучше на глаза не попадаться. Но если ты выше, ты можешь плюнуть ему в лицо, потому что это нормально. Это тогда, ну как, это садомаза. А как? А кто он такой? Я в своем деле генерал, а ты кто? Сержант. Зашнуруй мне тапочек. Правильно?
Правильно.
То есть все должно быть садомаза. Все должно быть садомаза. Я правильно понимаю? Нет, я учусь жить просто. Я учусь жить, потому что я не научился.
Алло, здравствуйте.
Я же не научился я до сих пор жить, я пытаюсь понять. Да,
до воскресенья. с дочерью встречался, ну, да. Как всегда, там, ругались. Я говорю, слушай, дочка, а ты меня посадить бы смогла бы легко?
Да.
Она говорит, да, на раз, два, три. Я говорю, ну и что, что вот я отец там твой, типа, они бы там на это посмотрели. Он говорит, если захочу, говорит, посадить могу запросто. На самом деле вы совершенно правы, аккуратно надо.
Потому что они могут лжесвидетельствовать из чувства солидарности.
Ну, я даже в подробности не влазю, она говорит, да в легкую, просто в легкую, просто на раз, два, три.
Конечно. Спасибо. 7.30, то есть они откровенно об этом говорят? Откровенно об этом говорят? Ну, мне сообщали откровенно.
Да.
Понятно, да? Вот и все. Как бы они говорят, ну, мы вот скажем так, так и так, что вы делали вот это. Я говорю, да ладно. Я говорю, а запись? Ну, у вас-то что-то есть, вы пишете что-то. Он говорит, да, в этот момент мы отходили. А в этот момент было отключено. А в этот момент не работало. Понимаешь? У него в кармане я видел камеру. Ну, как я видел камеру на кармане как бы.
Ну, да-да, они же давно...
Я говорю, ну, вот же ваша же камера покажет другое. А он говорит, так моя камера покажет то, что я захочу, в смысле. А может, ничего не показать?
Ну, да.
Я сотру, и все, понимаешь? Так что они готовы ко лжи, они готовы к тому, чтобы коверкать твою жизнь и солидарно лжесвидетельствовать. Поэтому будьте осторожны. Я учусь жить, ребята, я ничего не умею, просто учусь жить. Слушай, интересная фигня с этим видосом, я хочу показать. Значит, где хороший сидит хирург. Ты помнишь это? Я тебе покажу сейчас. Хороший хирург, но я объясню. Это Феодосия, где хирург сидит, значит, нет, вот это надо. Где хирург сидит и пьяный. А послушайте, это просто интересно, забавно все. Сейчас. Значит. А это мама, говорит мама.
Так, 25 июня пришли к хирургу Феодосии, адрес не помню. Пришли, хирург сидит пьяный, в жопу вообще, неадекватный. Собрался отрезать моему ребенку вот этот вот тампончик. Вот. Хирург сидит неадекватный, пьяный вообще в жопу. И я это все выложу в видео. Да, хирург? Вы нормально пришли на работу в таком состоянии? Нормально, да?
Да? Он бурчит.
Ничего не хотите объяснить, нет? Заведующая не в курсе этого происшествия, события.
Что случилось, извините?
Да. А вы кто? Здравствуйте.
Старшая медсестра.
Старшая медсестра. Смотрите, у вас хирург сидит пьяный, вообще ни в каком состоянии, собрался отрезать моему ребенку тампон на голове. Это нормально? А? Что вы мне на это скажете? А нет, почему тут ребенок?
Я бы сказал, знаешь, что я бы ответил?
В больнице сидит пьяный, на рабочем месте, принимает детей, это детская больница.
Слышишь, знаешь, что я бы ей ответил? Что? Я бы ей ответил, не снимайте вертикально. Можно горизонтально снимать?
Отсюда. Быстро.
Я это все равно видео выложу.
Быстро.
Куда надо, все. Его больше здесь не будет. Тем более. Все.
Так, нет, с вами...
Медсестра говорит хирургу, ну-ка встали, ну-ка быстро отсюда. Дим Димыч его, Дим Димыч зовут. Дим Димыч, ну-ка быстро отсюда. Медсестра командует хирургом. Ну, он бухой, он не может встать. Ну, в смысле, сидеть нормально может. Сидит нормально.
У вас хирург есть еще один?
Это Феодосия. Я люблю Феодосию. Детская поликлиника. Феодосия, детская поликлиника. Ну, скажите, это забавно. Ну, такой хороший человек. Хирург хороший человек, видать. Да, транспорт. Поехали. Движение.
Подъем. В движении.
Чудесно. Значит, нет, 5 баллов. И если мы говорим о затруднениях, которые сверхобычны, то на Андропова тяжеловато из-за аварии. И, ну, те, кто все равно на Тульскую потом поедут, убедятся, что это тоже не айс совершенно. Ну, может быть, даже на Андропова из-за аварии, тем не менее, лучше, чем на Тульской без аварии. Ну, так вот, из 9 до 11, даже до 12 плохо на третьем транспортном внутреннем. В особенности, и там 3 аварии тоже нарисованы. На 11 часов по циферблату омерзительнейшим образом на МКАДе в обе стороны, всюду аварии. А где у меня здесь дата была? Спасибо тебе огромное. А, как хорошо. Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 28 июня.
Подъем!